Если мы посмотрим, каким образом это политическое искусство осуществляется, то мы немедленно обнаруживаем, что средства, которыми располагает художник, которые использует художник, это те же, собственно, средства документации, как и те, которыми располагает политик или спортсмен. То есть если художник производит какую-то свою акцию, какой-то свой перформанс, или осуществляет какой-то политический проект, или художественный проект, любой другой проект, социальный проект, то эти акции, проекты документируются с помощью фотографии, с помощью текста, видео, фильма, если угодно, живописи, если угодно, скульптуры, если угодно, объекта, если угодно, чего угодно, компьютерные программы, то есть теми же самыми медиа, которыми, собственно говоря, располагает и политик, и кинозвезда, и спортсмен, для того, чтобы зафиксировать и сохранить для человечества свои политические и спортивные подвиги. В этом смысле современный художник использует ту же медиальную технологию для саморепрезентации в медиа, которую использует политик для репрезентации в медиа. Таким образом, единственная разница заключается в том, что если политик зависит от медиа, то есть медиа есть та машина, которую вы репрезентируете, художник пытается взять систему репрезентации в свои собственные руки. То есть он не только что-то делает, но он также и сам осуществляет репрезентацию того, что он делает, то есть практически саморепрезентацию. Каким образом это происходит, я скажу, может быть, чуть позже. А сейчас хотел бы обратить внимание на то, что мы имеем таким образом дело именно с дизайном, в первую очередь, а именно с политическим дизайном. То есть первая реальность, с которой художник сегодня сталкивается, это политический дизайн, в отличие от товарного дизайна, который нам так хорошо известен с 50-х-60-х годов. Если в 50-х-60-х годах искусство и культура очень нервно реагировали на становление современных рынков и на становление современного дизайна и тотальную эстетизацию всех товаров, то сегодня искусство также нервно реагирует на тотальную эстетизацию политического, то есть на создание политического дизайна. И я бы хотел сделать такой экскурс в сторону того, что такое вообще дизайн, и чем политический дизайн сегодня отличается от традиционного товарного дизайна. При этом я бы хотел последовать давной привычке, профессорской привычке, и начать с древних греков. А именно с того обстоятельства, что понятие «текне» у древних греков, как известно, относилось равно к технике и к искусству. То есть древние греки технику и искусство не различали. Это различение возникло сравнительно поздно, оно возникло на самом деле в Европе только в 17-18 веке. И по следующей причине. То, что во всяком случае различали греки, это была практическая и теоретическая установка, или практическая установка в жизни и контемплятивная установка. Переход от практической к теоретической установке, как известно, обозначался Платоном в первую очередь как метаноия. То есть классическое сознание исходило из того, что когда я попадаю в мир, то я прежде всего сталкиваюсь с какими-то конкретными обстоятельствами, конкретными вещами и практическими задачами. Путем огромной работы над собой, философской работы, я постепенно все больше и больше отрешаюсь от этих практических задач, все больше и больше отвлекаясь от непосредственных проблем и контекста своего существования, приобретая все более и более общий взгляд на мир, пока я, наконец, не достигаю, в идеале, у Платона, так сказать, ситуации полного выхода из пещеры жизни, то есть из вот этого вот как бы общего такого контекста жизненного, в котором я нахожусь, и приобретаю способность посмотреть на весь мир извне, бросить на него взгляд извне. В этот момент я как будто уподобляюсь Богу. Я становлюсь божественным, взгляд становится божественным. Иначе говоря, путь от человеческого к божественному греки понимали как постепенный переход от практического к теоретическому или от реальной жизни к адаптивной установке. Это сохраняется вплоть до самого недавнего времени. Еще недавние как бы философы 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов, вплоть до Хайдегера и так далее, настаивали на том, что отрешение от себя, отрешение от непосредственного опыта, постепенный переход к созерцанию, к чистому созерцанию, представляет собой путь человека к истине. Соответственно, и искусство было вовлечено в эту практику постепенного перехода от практики к созерцанию. Чем больше я перехожу от практики к созерцанию, тем больше то, с чем я имею дело, перестает быть техникой и становится искусством. Как известно, этот процесс прошел два этапа. Сначала требовалось испытывать эстетическое наслаждение от созерцания вещей, без того, чтобы практически не заниматься. А в какой-то момент, с начала радикального авангарда и сочинения Климента Гринберга, стало понятно, что и наслаждение эстетическое является чем-то слишком вульгарным и слишком практическим. Если я использую вещи для того, чтобы получить от них наслаждение, хотя бы эстетическое, то это же китч. Таким образом, в идеале искусство — это нечто, что я только созерцаю, никак не используя, не получая от этого никакого наслаждения или удовольствия. В такой форме искусство и приобрело характер зрелого модернизма к 50-м, 60-м, 70-м годам. То есть такого абсолютного формализма, который дает мне возможность только созерцать, но никак не использовать созерцаемое в каком бы то ни было смысле. Я думаю, что отличие этой классической парадигмы, которая продолжается до еще 70-х годов, от нынешней ситуации, заключается в том, что мы сейчас стоим не перед проблемой метанои, а мы стоим перед проблемой, которую я бы назвал проблемой обратной метанои или антиметанои. То есть мы попадаем в мир как боги. И наша проблема – это превратиться в людей. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее, что первое, с чем мы имеем вообще дело, мы имеем дело с тотальным взглядом на целое. Первое, что ребенок вообще получает в своей жизни, когда он включает телевизор, это общий взгляд на все. То есть он начинает с того, чем греки кончили, начиная с того, чем завершилась терминология. Он начинает с обзора всего вместе взятого. Это обзор всего вместе взятого представляет собой позицию, из которой практически очень трудно уйти. То есть проблема заключается в том, что в тот момент, когда вы оказались в божественной позиции, из нее очень трудно выбраться. И это именно та позиция, в которой оказывается любой современный человек. Любой современный человек практически ничего не знает о себе, практически ничего не знает о своем окружении, практически не знает, кто его соседи по лестничной площадке, практически не знает ничего, чем он занимается. То есть он не знает, как устроена машина, на которой он едет, он не знает, как устроен фотографический аппарат, который он снимает, и так далее, и так далее. Но зато он очень хорошо знает, как выглядит мир в целом. Это божественное знание или божественный взгляд на мир, с которого начинается современное сознание, сталкивает человека с проблемой, которую я бы назвал в известной, так сказать, традиции, проблемой инкарнации. Современный человек, начиная с ситуации Бога, становится перед необходимостью инкарнироваться, то есть приобрести некое место в мире. Ясно, что этого места в мире у него на самом деле нет, потому что достаточно посмотреть на невооруженным взглядом на экран телевизора, как ясно, что, во-первых, вас на нем нет, а если вы на нем есть, то вы показываете не так, как вы хотите себя видеть, говорите не то, что вы хотите сказать, и так далее, и так далее. То есть вы сами на себя не похожи. Первое, таким образом, что хочет сделать современный человек, это реализоваться, или осуществиться, или инкарнироваться. Это традиционная христианская задача. То есть практически наша вся практика представляет собой имитацию Христа. Не зря современное искусство, особенно голливудское, так интересуется фигурой Христа в последнее время. Что такое представляет собой инкарнация, да, в христианском смысле? Речь идет о божественном дизайне. То есть, собственно говоря, тело Христа представляет собой дизайнерскую форму, в которой Бог является в мир. И почему речь идет о дизайне, а не об искусстве? Потому что искусство, природа, искусство миметическое. Природа искусства — это фигура повторения. Искусство — это изображение. В то время как икона или тело Христа не является изображением или повторением чего-то, Бог не видит. Оно является реализацией или формой, которая то, что невидимо, получает в реальной практике. При том, между прочим, что слово икона, как уже связано, как уже недавно было доказано, происходит, естественно, связано с словом экономика. Собственно говоря, происходит от ойкумена. Иначе говоря, икона или тело Христа представляет собой экономическую акцию. Сейчас много об этом пишут в современной, как бы, теории византийской традиции. Представляет собой экономическую акцию в рамках общего экономического плана, божественного плана по преобразованию мира. Что переводится, кстати, по-английски как дизайн, да? Божественный план с divine design. Иначе говоря, мы можем, как бы, современный художник выступает иконографически и иконологически, и христологически в том смысле, что он начинает с полной невидимости и затем придает себе форму в реальном мире. Он начинает с полного обзора существующего, в котором его нет, и старается привести себя в этот мир в какой-то реальной форме. Причем в какой-то реальной форме, которая на самом деле только тогда функционирует, когда его самого продолжает, когда он продолжает не быть. Если вы спросите любого специалиста по медиа, каким образом создать современную медиальную фигуру, то есть каким образом человек может сделать из себя икону современных медиа, ответ ясен. Любой американский специалист вам скажет: вы должны быть controversial. Что это означает? Это означает, что вы на самом деле должны создать такой имидж, который представляет собой картину некоего столкновения или некоего конфликта. Ситуацию, при которой ваш имидж ничего не изображает, то есть является миметичным, ничего не отражает, не может быть никаким образом подвергнут критике, поскольку любая критика предполагает сравнение, а если вы невидимы изначально, то как бы не с чем сравнивать. Да? Немиметический образ не может быть подвержен никакой объективной критике, но он может быть подвержен нападкам, он может быть подвержен атаке, и он может быть подвержен разрушению со стороны каких-то враждебных этому имиджу сил. Это является современной, как бы, медиальной иконой в форме контрадошел, то есть в форме конфликта или кризиса. Современная икона – это есть икона кризиса, икона политического конфликта, икона столкновения, икона пространства, в котором происходит идеологическая борьба и идеологический конфликт. Это есть место, в котором сталкиваются различные современные пропагандистские машины, которые функционируют таким образом, как и пропагандистская машина церкви. Не зря современная медиальная теория, начиная с Ришара Дебре и многих других авторов, все больше и больше занимается вопросом о том, каким образом современные медиа вышли из сатириологической практики католической и восточной церквей. Поскольку именно они создали, как бы, современные формы медиальной пропаганды, агитации и, как бы, агрессии, которая функционирует как дизайн невидимого или как бы тело абстракции, или тело идеологии, или тело веры. По отношению к такому телу веры, по отношению к такой иконе идеологии, возможно таким образом либо к ним присоединиться, либо против них бороться. икона, так же как современная медиальная икона, по природе своей политична. И именно в этом пункте и оказывается политичным современное искусство. В тот момент, в котором современное искусство хочет получить медиальный иконный характер, хочет получить медиальное воплощение в современном медиальном пространстве, оно не может это сделать иначе, как стать предметом либо поклонения, либо отвержения, либо принятия, либо критики.